Ребятушки, всем привет, я Павел Городницкий, и сегодня у нас внезапный специальный выпуск АИБ, одна мощнейшая футбольная инфобомба и несколько ваших гениальнейших вопросов, на которые я, разумеется, дал барахлянские ответы. Подписываемся на канал, бьем в колокол, ставим ваш рубиновый лайк, поехали! Артем Дзюба не перейдет в Торпедо. Почему? Давайте всю эту историю исследуем с самого начала. Когда было начало осенью, когда Артем Дзюба расторг по взаимному согласию контракт с Адано из Турции, и я думал, там есть какой-то секрет, потому что Слуцкий на коммент-шоу говорил, вот, это личное дело Артема, там у него была своя история, когда-нибудь он расскажет. Я начал копать, но ничего остренького не нашел. Просто Дзюбе надоело сидеть, а турки, они как рассуждают, если мы футболисту платим выше среднего, причем заметно выше среднего, он должен играть. Если он не играет, мы будем на него давить, морально в том числе. И тут Дзюба решил, все, ладно, нахер вас, я беру какие-то деньги, мы с вами прощаемся, Адана тоже, или Адана, неважно уже, простите за ударение, Адана такая довольная, что у них нет теперь высокооплачиваемого футболиста, который сидит на бенче, все, Дзюба свободен. Что происходит дальше? Он просится в Краснодар? Нет. Сочи? Нет. Паринен? Тоже нет. И возникает знаменитая московская торпеда. Если верить осенней информации, Дзюбе предлагали аж 500 тысяч евро за полгода. В эту сумму мне поверить тяжело, и я не удивился, когда вот недавно, уже в январе, появилась инфа, что Дзюба согласен на радикальное понижение зарплаты. Я даже называл другую сумму, 250 тысяч евро. И мне казалось, вот перед прошлой записью АИБ, что вот сейчас Дзюба все-таки все подпишет. Я думаю, самому Дзюбе так казалось. Возможно, даже выход плюшек приурочили к контракту Дзюбы, но все сорвалось. Почему же сорвалось, пишет Ваня Карпов, что есть три причины. Плохая форма Дзюбы, интересно, где можно было ее проверить? Наверное, в том же выпуске «Плюша», где Дзюба чеканил мяч. Реакция фанатов «Торпедо» тоже сомнительна, потому что фанаты «Торпедо» недовольны практически всегда и всем. И дальше, атмосфера в раздевалке. Ну, типа, игроки такие, да нет, нет, Дзюба это та еще гнида, крыса, фу, надо будет проветрить раздевалку после него, мы не хотим таких людей видеть. Тоже почему-то я в эту версию верю не до конца. И вот по моей инфе, настоящая причина совершенно другая. Просто Геркус был за Дзюбу, каким-то образом уломал других членов совета директоров, что если за такие копейки Дзюба к нам придет, это будет окей, он нам поможет. Но Андрей Талалаев закатил настоящую истерику. Он был тотально, радикально, просто невероятно против прихода Артема Дзюбу. Он сказал, что вообще наотрез не нужен ему Дзюба, и Талалаева так и не уговорили. Дальше вот мы смотрим. С кем у Талалаева были проблемы? Олег Иванов, да, играл в Ахмате при Талалаеве, но потом они расстались. Андрей Семенов тоже был Рамс. Игорь Смольников сейчас Торпедо. Ну, вы видели, чем все закончилось. Игорь Смольников сейчас без команды, его всем предлагают, как рассказывал Никита Васюхин. А Дзюбу Талалаев даже не пустил на порог. То есть игроки, которые могут что-то сказать, возразить, возмутиться, Талалаеву совершенно не нужны. И вот мы берем статистику Торпедо в летней, осенней части чемпионата России. То есть при Бордюке, при Кавардаеве, при Талалаеве 17 матчей, в них забито 7 мячей, еще раз 7 голов. У лучшего бомбардира один забитый мяч, причем многих бомбардиров уже в команде нет. У ассистентов тоже максимум один ассист, в команде в принципе 3 ассистента, то есть просто все ужасно. И при этом Торпедо отказывается от Дзюбы. Ой, нет, он разрушит нам атмосферу. Ой, фанаты будут ворчать. Ой, форма какая-то не такая. Мое мнение, несмотря на то, что праймовый Дзюба был, наверное, ну в лучшем случае, полтора года назад, может быть, два года назад. Несмотря на то, что он 2022 год фактически провафлил, для команды из второй восьмерки, практически для любой, Дзюба это усиление. Тем более, это усиление для Торпедо. Ему в этом году 35 лет. Что Дзюба в 35? Слабее, чем Погребняк, который забивал за Урал. Слабее, чем Павлюченко, который тоже приносил пользу Уралу, я очень сильно сомневаюсь, но Торпедо воротит носик. Теперь у нас есть микроскопическая тренерская дилемма. С одной стороны, хочется сказать, вот, Талалаев боится работать с сильными личностями, но мы же не знаем, насколько сильная личность, например, Андрей Семенов. С другой стороны, Талалаева можно уважать за то, что он принципиально строит команду из тех игроков, которые ему реально нужны и с которыми ему реально будет комфортно. Он ведь мог подписать Дзюбу и потом, если Торпедо вылетит, просто оправдываться. Каждый раз, в каждом интервью мы строили игру под Дзюбу, мне Дзюбу навязали, он не справился, он не вывез. Сейчас я бы Дзюбу уже не подписывал, если бы мог вернуться в прошлое. Вместо этого Талалаев сказал, нет, мне этот человек не требуется, строго без него играем. И теперь, если Талалаев вылетит, то только из-за себя. Что же будет с Дзюбой, мы с вами рассуждали уже 1000 раз. Либо какое-то чудо в РПЛ, то есть отъезд нападающего, травмы нападающего, Артем Сергеевич, приезжайте, либо Ближний Восток, я в нем совершенно не шарю, но я убежден на 1000000%, что в это зимнее трансферное окно, в этот период до заявок, Дзюба будет цепляться за что угодно, просто чтобы доказать, что он еще востребован. Просто чтобы не остаться без команды, потому что для него это сумасшедший удар по самолюбию. Ребятушки, 22 января Ювентус играет против Аталанты. Моя ставочка уже у вас на экране. А где я ее сделал? Конечно же, у моих легальных партнеров из Пари. А вам Пари предлагает фрибет аж на 1000 рублей. Как его забрать? Да очень просто. Кликаем по ссылке закрепленного комментария. Проходим регистрацию, верификацию. Все вместе занимает не больше 5 минут. Пополняем баланс. Получаем ту самую 1000. Ставим ее куда-нибудь, например, на матч Ювентус-Аталанта. Выигрываем и чистый выигрыш с живыми настоящими деньгами приземлится прямо вам на счет. Еще раз, очень важно кликнуть по ссылке закрепленного комментария, так вы еще и поможете моему каналу. Ну и скачивайте приложение Пари, потому что это лучшее приложение к спорту. Барахло. Ваши Высоцкие вопросы, мои Максимодошевские ответы. Но перед тем, как начнем, маленькое объявление. В описании лежит видос про Хвичу Кварацхелию. Это вечный видос, посмотрите, если еще не врубали. И мне осталось всего лишь 50 примерно человек, 50 подписчиков до 40 тысяч подписчиков. Возможно, вы сейчас нажмете на кнопочку подписаться, обновите страницу Херакс 40 косарей, и получится, что я примерно на 3 недели не уложился в срок. Планировал в 22 году покорить эту планку, ну а покорю уже явно в 23. Теперь переходим, наконец, к вашим блистательным, изумительным вопросам. За что ты так не любишь Лучано Спалетти? Этот вопрос мог возникнуть после того, как я в видосе про Кварацхелию сказал, что есть фактор Спалетти, потому что Лучано заваливает регулярно концовки сезона, на выезде играет не очень и все такое. Но, во-первых, по-моему, такой вопрос про Спалетти уже был. Во-вторых, давайте повторим, потому что я отвечал на этот вопрос когда-то давным-давно. Итак, если бы сейчас рядом со мной сел Лучано Спалетти, скорее всего, я был бы покорен его харизмой, его обаянием. Я бы сидел такой: сеньор Спалетти, а вот этот ваш этап в Зените, а что думаете про этого игрока, а про Тоттера? Скажите, пожалуйста, про Тотти, а как вы Ромой рулили в нулевых? Ох, сеньор Спалетти, какой же вы крутой! Но все равно я не считаю его элитным тренером. Он тренер такой, ближе к топу, но не элитный. И что меня бесит больше всего? То, что Спалетти глобально переоценен в глазах болельщиков Зенита. Тот же Саша Дорский, шаристый человек, почему-то считает Зенит Спалетти вообще вершиной эволюции, вершиной истории Зенита. Пишет огромные тексты, каким же был Зенит Спалетти. Мне это все кажется очень странным. Давайте просто пройдемся по годам. Вот 2010 год, Спалетти только пришел в Зенит, мгновенно все наладил, начал всех крошить. Потом, что произошло? Выиграл кубок в Лиге чемпионов квалификации, проиграл Асеру, казалось, ладно, осечка, но на самом деле это был просто первый звоночек. И вот осенью, когда Зенит мчался к золоту, были два принципиальных матча со Спартаком, с ЦСКА. Оба Зенит проиграл, причем и Спартаку крайне обидно, там в самой концовке, когда еще, помните, был тот самый эпизод Денисов против Карпина. И ЦСКА ждали, что на Петровском будет коронация, впервые, причем в российской истории, коронация на Петровском, проиграли ЦСКА вообще без шансов. Слуцкий просто угандошил Спалетти, но взяли золото, все равно приятно, забыли, ладно, дальше будет лучше. Потом у нас сезон 2011-2012. С чего начался вообще 11-й год? С вылета из Лиги Европы. Проиграли Твенте. Причем принято думать, вот, Твенте бы прошли, если бы не трагедия в семье Вячеслава Малафеева. Погибла жена, и вот на этом эмоциональном фоне так было тяжело играть ответный матч. А первый матч, кто заставлял пропускать трешку от сраного Твенте? Тогда еще никто не погиб, тогда Зенит еще был, в принципе, в порядке. У Зенита был замечательный состав, но взяли и на выезде влетели. Потом что? Довольно нервное бултыхание в довольно легкой группе Лиги Чемпионов. Шахтер, Порту и какая-то кипрская команда, которые причем проиграли в гостях. АПЛ, да, он потом дошел до четвертьфинала Лиги Чемпионов. Но в любом случае, мне кажется, Зенит был все равно именно составом помощнее. В чемпионате России принято, опять же, думать, что вот был переходный сезон, длинный, и Зенит там всех вообще мочил. Зенит начал мочить ближе к лету 2011 года. Играл действительно неплохо, но все равно, вот как-то это было, как будто какая-то недосказанность. Тот же сезон 11-12, вылет от Бенфики. Прошли бы Бенфику, я бы не записывал сейчас этот сегмент. Но вылетели от нее, выиграв дома при этом. Ничего совершенно, где не показали, как обычно, в гостях. Дальше у нас сезон 12-13, пришли Халк и Вицель за 100 лямов евро. И кончилось все. Просто Зенит Спалетти можно было закрывать уже тогда, потому что началось тотальное лицемерие. Начался какой-то тремор. Спалетти вообще не контролировал раздевалку, не понимал, кто там с кем общается. Откровенно врал, говорил, я приехал на день рождения Киржакова, и потом Широков сам же это все опроверг, уточнил, не был ли в шапке невидимки Лучано Спалетти на день рождения Киржакова. И такого было очень много. И я вот именно тогда, в 13-м примерно году, осознал, что Лучано Спалетти, к сожалению, боится больших матчей и больших статусных футболистов. Просто вот вам характерный факт про Спалетти. Его последний трофей в карьере – это весна 2012 года, это чемпионство с «Зенитом». Потом он не выигрывал ничего, хотя шансов было полно. Например, весна 2013 года можно было не проигрывать Анжи и выйти в финал Кубка России, например, сыграть там с ЦСКА и каким-то образом скомпенсировать провальный сезон. Нет, проиграли дома Анжи. Потом был Суперкубок России против ЦСКА, получили 0-3 в первом матче Юрия Ладыгина. До этого еще в 2012 году проиграли Рубину за Суперкубок. То есть, три упущенных трофея. И вот последнее, это золото «Зенита» в 2012 году. Все, с тех пор Спалетти нигде не побеждал. Ни в Италии, просто нигде совершенно. Про начало 2014 года я, наверное, даже говорить не буду, потому что на моей памяти это одна из самых тоскливых версий «Зенита», когда просто нет игры совершенно. И вот отстраняют Спалетти, продолжают платить ему зарплату, ему прилетают офферы из серии А, и он такой взвешивает, а где я больше получу денег? Ничего не делая от «Зенита» или там придется пахать в Италии и еще и кэша меньше? Не, пожалуй, я побуду сотрудником «Зенита», побуду отстраненным тренером. Он специально тусил в России, чтобы какое-то количество дней набрать, чтобы, не дай бог, не упустить ни одного евроцента. И потом он же еще раз так делал. Когда у него был «Интер», тоже он сидел, контракт продолжал действовать, он получал бабки. Он решил, что нормально почилить, можно за лаве, можно пока что поотказываться от предложений. Короче, Спалетти однозначно шаристый тактик, но у него какие-то нюансы есть с характером. Он как будто очень хитрый, и он свою хитрость использует не всегда по назначению. У него постоянно какие-то интриги в раздевалке, у него постоянно какие-то невыполненные обещания, у него постоянно какие-то высказывания на пресс-конференциях, которые не соответствуют действительности, и ты это понимаешь, ты слышишь, и ты думаешь, ну человек явно какую-то чушь несет. Это как раз-таки поздний «Зенит», это потом был приход в «Рому», потом как он работал в «Интере». Там люди, конечно, удивлялись, на что способен этот сеньор. И вот у нас есть три тренера, которые в эпоху «Газпрома», три иностранца, добивались результатов, то есть приносили какие-то чашки. Это Дик Адвокат, это Андрей Вилашбош, это Лучано Спалетти. Извините, Луческу с его суперкубком и Роберто Манчини за скобками. Вот есть три человека. Дик Адвокат, Вилашбош и Спалетти. И Спалетти я из них котирую ниже всех, ниже, чем Вилашбоша, потому что Вилашбош за более короткий срок добился того же, что и Лучано Спалетти. Ему не покупали игроков на 100 лямов, они там уже были, да, конечно. Но Вилашбош просто взял, пришел и начал работать. Да, потом поднывал, но все равно у него, например, не было сезонов без трофеев полноценных. Вот у него два полных сезона, он всегда что-нибудь выигрывал. Так что я бы его поставил на второе место, Адвоката с Кубком УЕФА на первое, и Спалетти только на третье место. Тем более именно при нем появилась вот эта ментальность и, к сожалению, закрепилась в «Зените» просирать выездные матчи, приезжать туда и просто заранее врубать режим сыкухи. Я не знаю, как «Зенит» и когда с этим справится, но Спалетти зародил эту тему. При этом, еще пару месяцев назад я был уверен, что со всеми своими грехами Спалетти, несмотря на бодрую осень, засрет финиш чемпионата Италии, там будет какой-нибудь спад, там будет какое-нибудь падение физической формы, три матча у Наполи без побед, подтянутся Милан, Интер, там даже Ювентус, и все упустит сеньор Спалетти, но сейчас я вижу, что Спалетти мчится к золоту. Я, конечно, желаю ему выиграть это золото, потому что есть такая тема, как заслуги перед футболом. Несмотря на то, что Спалетти, как мы уже поняли, алчный довольно тип, несмотря на то, что он мега хитрый, несмотря на то, что у него есть какие-то косяки, много вранья, он очевидно культовый для Италии специалист. Вот Пиоли в прошлом сезоне с Миланом выиграл, мы охренели все. До этого, помните, Раньери, вообще вечный лузер, который сейчас в серии Б с Кальяри чалится, с Лестером выиграл АПЛ. И такая же тема у Спалетти. Он за счет своей верности футболу войдет в историю как первый тренер со времен еще Диего Марадоны. Кстати, я не помню, кто тогда тренировал Наполи, но это вообще не важно. Как первый тренер, который принесет Неаполю чемпионство. Это, конечно, замечательно. Кто из игроков «Зенита» тебя очень сильно раздражал, и ты хотел, чтобы его продали? По аналогии с Азаром. Очень легко я вам назову топ-3. Первое место все равно будет Даниэль Кирица. В детстве у меня дико с него горело, потому что вот он на правом фланге обороны. Вот какой-нибудь Джамбулат Базаев из Алании накручивает его просто как какого-то манекена. Бегает вокруг Кирицы, это такой, ой, ой, а где мячик? Мячика нет. Постоянно позиционные ошибки, какой-то убогий отбор. В общем, я был рад, когда «Зенит» с ним расстался. Дальше у нас Сабыч Хусти. Начал с гола Штутгарта. Я подумал, о, кого привезли. Потом оказалось, что человек просто никакой. Пирожок совершенно ни с чем. Он не может отдавать какие-то острые передачи. Он на поле получил мяч. Задача как можно скорее от него избавиться. Объем он тоже по виду не давал. Ну и третий, Эрнани. Когда говорили, новый Вицель приехал. Я уже смеялся. Ну и позже выяснилось, что это полная чушь. Да, он там и жевал в Италии, но так и не ожил совершенно. Вот три таких есть человека. При этом есть еще два футболиста, которых радикально радикально недооценили. Я открыл список легионеров «Зенита». Роберт Мак, мне кажется, что к нему относились, типа, ну ты же понимаешь, почему ты сюда попал. Ну, Луческо тебя привез, там были какие-то мутные схемы, ну ты вообще никакой. Роберт Мак для РПЛ вполне себе какой. И Кристиан Ансальди, вообще непонятно, зачем его брали, видимо, чтобы просто его не было в Рубине. Очень недооцененный даже для зенитовского уровня футболист. Почему так ему не дали шанса, я не догадываюсь абсолютно. Друзья, сейчас совершенно не важно, за какую команду вы болеете, просто вспоминайте тоже игроков, уход которых стал для вас настоящим праздником. Пишите в комменты. Если Квинси, по твоей версии, с запасом топ-3 игрок РПЛ, кого из бразильцев Зенита он лучше? Давайте так, топ-3 среди атакующих футболистов. Потому что как сравнивать Квинси, например, с Бариосом, я абсолютно не представляю. Бариос не бразилец, но тем не менее. Или с Дугласом. Квинси все равно тяжело сравнить, потому что Дугласа надо сравнивать, например, с Мозесом. А Мозес в этом сезоне был травмирован. Ну а так, Квинси сильнее всех бразильцев Зенита, кроме Малкома и Вендела. Я котирую Квинси выше, чем, например, Клаудиньо. Да, восхищаются его какой-то пляжной или дворовой техникой, но все равно Клаудиньо нестабилен. У него бывают срывы, его бесит, когда его лупят по ногам. Квинси в этом сезоне зарешил в важных матчах, ну вообще странно даже про Месса сравнивать с Клаудиньо. Но я думаю, что с Монтуаном тоже сравнивать странно. Монтуан, да, свои 2 гола вонзил, но это далеко не Квинси. Поэтому вот 3 лучших футболиста чемпионата России без мест. Это Малком, Вендел и Квинси Промес. Кто самый сильный игрок в истории на короткой дистанции? Давайте разберемся, что такое короткая дистанция. Мне кажется, что это минимум год, максимум 2 года. На 3-м месте у меня будет Рональдиньо 2005-2006, ну потому что тогда не было продвинутой статистики. Тогда, ты знаешь, включаю матч Барселоны, сижу, жду магию. И я уверен, что регулярно этой магии не было, волшебства не было. Рональдиньо просто там ничего не исполнял, но все равно запомнилось, что самое яркое. Голы там ворота Челси, мы помним какие, господи, просто все охренели. Победа в Лиге Чемпионов, при том, что я сейчас даже не помню вклада Рональдиньо в ту победу, без статистики, без каких-то хайлайтов, но общее ощущение было, что вот есть Рональдиньо и есть остальные игрочишки, футболистишки. На 2-м месте, как ни странно, Криштиану Роналду, причем в 2017 году. Посмотрите обязательно, как он провел плей-офф Лиги Чемпионов. Он не забил в 1-м матче, то есть в 1-8 финала, и потом забивал в каждом, тупо в каждом. Хет-трики оформлял, Атлетика, Бавария, похер, в финале, дубль Ювентусу, да, замечательно, лучший плей-офф Лиги Чемпионов в карьере Криштиану, и потом был сезон уже 17-18, и тоже он в Лиге Чемпионов в групповом этапе закидывал очень-очень много банок и был в потрясающей форме. И на 1-м месте, ну, супер банально, это Лионель Месси 2012. Вы у меня спросили, я вам отвечаю. Я просто посмотрел файл, где 91 гол Месси в 2012 году длится 10 минут. То есть вот есть видеоролик, 10 минут и 1 секунда. Многие футболисты, в том числе нападающие, 91 гол производят, ну, например, за 4, 5, 6 сезонов Месси, за просто 1 календарный год. И у меня главное вот впечатление, я хорошо себя помню осенью 2012 года. Мне только исполнилось 18, я залипал на сайты букмекерских контор, и я видел, как падают с каждым матчем, падают коэффициенты на гол Месси. Я сейчас могу, конечно, ошибаться в цифрах именно, но там было, например, 1,7, потом 1,6, 1,5, 1,4, 1,3. То есть гол Месси — это вообще был такой дефолт невероятный. А у него еще что? 22 ассиста. И ты вот на это смотришь и понимаешь, что, возможно, я в своей жизни больше не застану такого года ни от какого футболиста из элитной лиги. 91 гол, 22 голевые передачи. Как это вообще возможно? При этом вы мне можете возразить, что Месси в том сезоне толком ничего не выиграл, что, возможно, из Лиги Чемпионов вылетели из-за того, что он не реализовал пенальти, что, в принципе-то, Барселона победила только где? В Кубке Испании. Это все правда, но мы берем строго сольный перформанс. Чтобы этот сегмент не был таким банальным, я добавил еще 3 футболистов, которые меня впечатляли, 3 игроков из РПЛ. Вот здесь на 3-м месте Дмитрий Лоськов. Конец сезона 2003, когда он стал лучшим бомбардиром чемпионата России, то есть он немножечко скрасил Локомотиву сезон, когда Локомотив не попал даже в топ-3. Ну, действительно, Лоськов там зарешивал, и в 2004 году он был таким диспетчером, он прямо рулил игрой Локомотива. Мне казалось, что он думает на 1, на 2, на 3 хода быстрее, чем все остальные, кто выступает в чемпионате России. Потом был чемпионат Европы, и выяснилось, что там, конечно, темп мыслей Дмитрия Лоськова, ну, мягко говоря, посредственный. Следующий у нас Андрей Аршавин 2005-2006, российский прайм Аршавина, когда он оформлял эти хет-трики, Терику, Амкару, когда он накручивал просто толпу футболистов перед пустыми воротами ФК Москва. Ну, если вы видели, я за вас рад. Если не видели, срочно гуглите хайлайты на Ютубе. И вот Роман Широков. Неприятно сейчас про него говорить, он слегка чокнулся, но 2012 год он лучший футболист России. 2013 год он снова лучший футболист России, тоже... Именно по мысли он был, ну, наверное, на уровне там хорошего клуба из Бундеслиги, какого-нибудь Байера, или там приличного клуба из чемпионата Италии. Но настолько он иногда ленился и такие выдавал странные реплики, настолько не стремился как-то наладить отношения даже с партнерами по раздевалке, с тренерами тем более, с болельщиками так вообще можно забить, что, к сожалению, в Европе так и не поиграл. Я даже нашел новость, что Галатасарай в конце 2013 года им интересовался, но и до Галатасарая тоже не дошло, хотя тогда там был Роберто Манчини, и он у Капелло узнавал, и Капелло, конечно, дал шикарную рекомендацию. То есть этот тандем Манчини-Капелло начал работать задолго до трансфера Александра Кокорина. Футболист РПЛ, который не играл в топ-клубе, ты не понимаешь, как так получилось. Я карьеру Валерия Есипова видел только на излете. Ему было уже за 30, он играл за Ротор, потом за Сатурн. Но я специально проверил статистику. То есть у него для полузащитника, пусть и который играет ближе к атаке, для полузащитника у него была прекрасная стата. То есть и голы были, и передачи. И еще я точно помню, что он классно бил штрафные и мощно отрабатывал. Не было такого, что ой, Валерий Есипов ленится идти в прессинг. Нет, он всегда пахал. Я вот на него смотрел и думал, блин, чего же он так много времени провел в Волгограде? Почему же никто из Москвы его так и не зафрахтовал. Если у вас есть другие кандидатуры, пишите их в комментарии. А Есипову и Ротору 2003, 2004 и даже до этого, тем более, респект. Какой неочевидный, странный, абсурдный, но полезный совет мог бы дать зрителям? Совет очень действительно необычный. Смотрите меньше Ютуба. Я не понимаю людей, которые смотрят, например, «Это футбол», «Брат», «Коммент шоу», «Василия Уткина», «Фабрику футбола», «Кузьмича», «Меня». Мне просто неловко, что эти зрители тратят время на столько необязательной херни. Вот просто я чувствую, как я ворую время у людей. Я сам смотрю, наверное, меньше часа Ютуба в день, потому что я думаю, ну это что значит я думаю, я уверен, что если ты потребляешь инфу текстом, ты ее потребляешь гораздо быстрее, ты экономишь время, ты лучше запоминаешь, ты можешь себе что-то сохранять, а YouTube это просто сидеть, тупить, вот, мой интересные истории рассказывают, да нахер надо, сокращайте, короче, время, которое вы проводите на ютубчике. Если у вас есть неочевидные советы, жизненные такие, пишите их, сами знаете куда, хотя написание комментариев это, наверное, тоже трата времени. Ребятушки, сегодняшний привет летит в Бугуруслан, там есть знаменитое летное училище. Давным-давно просили меня передать привет, просто несколько раз в комментариях упоминали Бугуруслан. Привет в Бугуруслан, если у меня есть оттуда больше одного зрителя, вообще прекрасно. Еще раз привет в Бугуруслан, подписывайтесь на мой канал, бейте в колокольчик, ставьте ваш ценнейший лайк. С вами был Павел Городницкий, чао!